Зверское нападение на семафорную башню в стоке Риги, которая до недавнего времени связывала жителей города с внешним миром, шокировало всех. В сгущающихся сумерках, обводя взглядом погром, Дора Гая не удивилась, когда заметила большого и красивого волка, стремительно приближавшегося к ней с зажатым в зубах пакетом, что в норме не характерно для этих животных. Волк скрылся за стогом сена, и вскоре оттуда вышла красивая женщина, лишь слегка растрепанная и одетая в форму ангмарпоркской городской стражи. Капитан Ангва, самый выдающийся вервольф в страже, сказала: «Да, знатный погром они устроили. Ты уверена, что пострадал только один твой сотрудник?»
«Двое, капитан. Гоблины, ну, они отлично пружинят и молниеносно соображают. Представляешь, успели сигнализировать, что башню атакуют гномы, прежде чем делать ноги. Необыкновенно добросовестные создания, когда дело касается механизмов. Ночные смены даются им лучше всего. Предупреждаю, капитан, когда виновные будут найдены, я выдвину им обвинение. И выдвину со всей силы. Так что стражникам, вроде тебя, придется отвернуться, чтобы ненароком не увидеть того, чего не хочется видеть».
«Я бы об этом не беспокоилась, госпожа Ласка. Его светлость придерживается мнения, что помеха семафорному сообщению — суть помеха нормальному течению жизни. Измена не только собственному государству, но и всему миру. В настоящий момент у моего доброго друга, осколка сосульки, старшего гоблина с этой башни, повреждена рука, но он, несомненно, поможет искать гномов, которые за это ответственны. Я только не знаю, куда делся отсвет на луне. Я порыскаю по окрестностям, пока подмога не приедет. Я все равно жду фургон и Игорину для экспертизы, — сказала Ангва. Если услышишь крик, это могу быть я. Но ты не пугайся. Командор Ваймс не выносит бессмысленных диверсий».
Повисло молчание.
«Мне надо кое-что тебе показать», — мрачно сказала Дора Гая. «Загляни под обломки, вот здесь. Этот гном, похоже, категорически мертв и чудовищно изувечен. Я полагаю, он оступился и упал, когда они поджигали башню. А ты что скажешь, капитан?»
Капитан Ангва внимательно осмотрел труп.
«Он потерял ухо». «Ни на что не намекаю», — ответила Дора Гая. «Но, насколько мне известно, гоблины, если их как следует разозлить, начинают хулиганить и оставляют себе сувениры.
Но твои семафорщики никогда бы не стали заниматься чем-то подобным, верно?» — спросила Ангва.
Дора Гая сухо ответила. «Ну, да. Почти сгореть заживо от рук гномов-экстремистов — это обычные трудовые будни. Нет повода для нервов». Она вопросительно посмотрела на капитана.
Ангва ответила.
«Вот именно. Значит, у нас нет никаких сомнений, что травмы были вызваны некомпетентностью самих террористов».
«Естественно», — согласилась Дорогая.
«Удивительно, однако, как он умудрился сам откусить себе ухо», — отметила Ангва. «Ну, так отсвет на луне уже может выйти из укрытия?»
«Прости», — осторожно ответила Ангва. «Я не расслышала за треском башни, что ты сказала». Тишина в кабинете лорда Ветенари была абсолютной. Поступь приближающихся шагов стук по стуку еще сильнее подчеркивала эту тишину. Секретарь вручил Патрицию листок бумаги и сообщил, что еще одна семафорная башня была сожжена теми, кто называл себя в переводе «единственные истинные гномы». Стук по стук ждал. Ни один мускул не дрогнул на лице лорда Ветенари, а потом Патриций сказал:
«Доведи до общего сведения, что за вражеские атаки на семафорные башни мы будем карать смертью не только непосредственных участников, но и заказчиков, кем бы они ни оказались. Разошли эту информацию по всем посольствам,
консульством и главам государств. Сегодня же, пожалуйста.
И все так же невозмутимо Витинари продолжал.
Пожалуй, пришло время темным клеркам разобраться с нашими необычными подозреваемыми.
Надеюсь, вердикторий дал нам необходимые зацепки, и тебе стук по стук будет оказано любое посильное содействие. Король под горой наверняка огорчен происходящим.
Удар пришелся на наши башни. Но понятно, что проблема обязательно скажется и на самом короле. Так что отправь ему сообщение черными кликами. Дай знать, что лично я готов поддержать любое решение, которое он сочтет наилучшим, и за поддержку леди Маргалотты я тоже ручаюсь. Граги в очередной раз нарушили торжественное соглашение. А это стук по стук на корню расшатывает основы мира. Ведь если нельзя доверять собственному правительству, кому тогда остается доверять?
Стук по стук тихонько откашлялся. Его улыбка сейчас больше напоминала гримасу. Прежде чем секретарю разрешили вернуться в его личный кабинет и приняться за плетение интриг, лорд Витинари, продолжая ловить рыбку в собственном потоке сознания, сказал: «Ты знаешь, стук по стук, я редко злюсь, но сейчас я очень зол. Буду признателен, если ты пошлешь за командором Ваймсом в его второй ипостаси, дежурным по доске Ваймсом. Мне нужна его помощь. И вряд ли он этому обрадуется, что с моей точки зрения как нельзя более кстати в сложившихся обстоятельствах. И, пожалуйста, отправь сообщение господину Труперу. Намекни ему, что сейчас не время великодушничать».
Витинари добавил: «Это не война. Это преступление. Наказание последует».
Рыс-рыссон, гномий король под горой, был гномом большого ума. Но иногда и он задавался вопросом, с чего бы гному такого ума лезть в гномью политику, не говоря уж о том, чтобы становиться королем гномов. Лорду Витинари достались такие цветочки, что, наверное, и не задумывался о существовании ягодок. Король считал людей, как бы так выразиться, достаточно благоразумными. В то время как старинная гномья пословица в переводе гласила: «Диспут между тремя гномами всегда приведет к четырем точкам зрения».
«Сейчас все не так уж запущено, но близко к тому»,
— размышлял король, обводя взглядом собравшихся членов совета, в котором, согласно закону, он был первым среди равных. Где-то в старинных свитках он вычитал, что они считались его вассалами, что бы это ни значило. Звучало как что-то неаппетитное. Когда Аарон, его секретарь, вернулся после недавнего визита в Ангмарпорг, то описал королю игру в футбол, на которой он успел побывать. Так вот, в центре той игры был судья. И в эту минуту Рыс испытывал что-то похожее на то, что должен был чувствовать судья, поскольку все мячи летели в его сторону. Как прикажете быть королем под горой в стране, где даже внутри партии были свои партийки, а в тех свои партийчики? Он завидовал, о, как он завидовал, алмазному королю троллей, который раздавал повеления и советы своим многочисленным подданным, после чего они говорили ему спасибо. Слово, которое король под горой нечасто слышал в своей жизни. Алмазный король всегда представлял интересы всех троллей. Но гномья раса раскололась почти до неразберихи, а ему, королю под горой, приходилось решать эту проблему. Сегодня на повестке дня, или точнее на повестках, число которых было пугающе велико, стояло по вопросу от каждой фракции. Рыс мрачно задумался, каким словом обозначить множество повесток дня, и остановился на термине «повестерия с летальным исходом». Из-за глубинных грагов его мучили кошмары по ночам. Чувствовалось нечто агрессивное в их массивных кожаных одеяниях и колпаках. Он думал: ведь в конце концов мы все гномы. Так не говорил ничего такого о том, что гномы
должны прикрывать свои лица в обществе семьи и друзей.
Рыс находил этот обычай демонстративно провокационным и, конечно, оскорбительным. И теперь на бесконечной повестке дня гномы из каждой шахты жаловались на миграцию молодежи в большие города. И, конечно, у всех имелись свои теории, чем это могло быть вызвано. И все были ошибочными. Всякий гном, который предпочитал не жить в темноте, во всех смыслах слова, знал, что причина, по которой молодые гномы заполонили, к примеру, тот же Ангмарпорг, крылась просто-напросто в этих самых брюзгах и их обычаях. А те, кого Рыс считал прогрессивными гномами, те, которые могли спокойно дружить с троллями, наседали на него, короля, потому что их раса де отгородилась от мира непроницаемым занавесом. В зале короля под горой сгустилась туча взаимного несогласия, которая со всех сторон казалась воплощением своенравия, словно в любом споре, даже самом незначительном, противник должен быть изничтожен до последнего клочка. Так мыслили гномы.
«Мы слишком много времени проводим в заперти», — подумал Рыс.
Он вздохнул, заметив, что слово взял Пламен, чей голос звучал невыносимо громко. Пламен был гномом, которого король не отказался бы увидеть во время обвала в шахте, желательно в качестве жертвы. Однако у Пламена были последователи, много узколобых последователей, а еще много могущественных друзей. Вот, собственно, и все. Политика. Политика походила на такие деревянные игрушки-мозаики для детей, где надо передвинуть все квадратики в поисках одного единственного правильного варианта, и только тогда у тебя сложится целая картинка. В данный момент Пламен намекал, что на самом деле добыча жира в шмальцбергских жировых шахтах не была исконно гномьим занятием, в ответ на что один престарелый гном, в котором король узнал Сулина Гедвина, вскочил на ноги. Гедвин взялся за рукоятку своего топора и сказал:
«Мой отец был жировым шахтером, и моя бабушка, она была, ну, очень жировым шахтером. И я был жировым шахтером, когда был моложе. Матушка дала мне в руки крошечную кирку, как только я выучился ее держать. Все мы родичи с того самого времени, как упал пятый слон, были жировыми шахтерами. И я вам так скажу, доход от нашего чистейшего жира, экспортируемого на равнины, не дает этому городу загнуться. Так что я не потерплю подобных оскорблений от какого-то бхда-хьяра».
Перевод с гномьего: «садовые украшения».
«Который боится даже выглянуть на солнце».
В зале раздался лязг железа. А потом тишина, и все замерли в ожидании того, что случится дальше. А значит, нарушить тишину предстояло Рысу Рыссону.
В конце концов, был он королем под горой? То есть королем всех гномов, или нет?
Он улыбнулся, прекрасно отдавая себе отчет в том, что одно неверное слово разнесется катастрофическим эхом по пещерам, и результат, каким бы он ни оказался, будет на его совести. Такова судьба тех, кто работает на благо мира в противовес войне, и путь ответственного руководителя всегда утыкан шипами. Он посмотрел на рассерженных членов совета, которые, сидя за огромным столом, размахивали топорами. Как будто быть гномом значило вечно жить в состоянии, которое попросту не передавалось в полной мере словом «брюзгливость». Совет гномов всегда был, выражаясь их собственным языком, смятением гномов. Рыс спокойно заговорил.
«Ради чего стал я вашим королем? Я отвечу вам. В мире, где официально признаны равные права троллей, людей и прочих существ, даже гоблинов, отсталые элементы гномьего сообщества неуемно продвигают идею, чтобы граги блюли чистоту всего гномьего».
Он строго посмотрел на Пламена и продолжал.
«Везде, где проживает ощутимое количество гномов, гномы пытались модернизироваться, но без особого результата, за исключением Ангмарпорка. К нашему стыду, те, кто вознамерился держать расу гномов во тьме, исхитряются внушить своим последователям веру в то, что перемены любого рода есть святотатство. Не посягательство на что-то конкретно святое, но так вообще святотатство, витающее в атмосфере, кислое, как море уксуса. Так быть не должно.
Он повысил голос и обрушил на стол кулак.
Я здесь, чтобы донести до вас, друзья, и, конечно, мои улыбающиеся враги, что если мы не выступим плечо к плечу против сил, которые желают удержать нас во тьме, раса гномов впадет в ничтожество. Мы должны работать вместе, общаться, обходиться друг с другом как следует и не брюзжать без конца, что мир теперь принадлежит не только нам, чтобы в итоге испортить его для всех. В конце концов, кто в мире новых возможностей захочет иметь дело с такими, как мы? Я говорю серьезно. Мы должны вести себя как существа разумные. Если мы не будем идти в ногу со временем, оно растопчет нас и подомнет под себя.
Рыс взял паузу, чтобы переждать, пока схлынет волна неизбежных воплей «позор» и «врешь» и прочий шлак мучительных переговоров, и потом продолжил.
— Да, я вижу, Альбрехт Альбрехтсон. Представляю тебе слово.
Пожилой гном, который в свое время был фаворитом предвыборной гонки, учтиво сказал.
— Ваше Величество, вам известно, что мне не слишком-то по нраву ни то, как меняется этот мир, ни ваши чересчур прогрессивные идеи. Но даже я пришел в ужас, обнаружив, что радикальные игроки продолжают устраивать набеги на семафоры.
Король возмутился.
— Они в своем уме? После сообщения из Ангмарпорка о нападениях на башни мы ясно дали понять и членам Совета, и всем гномам, что этот идиотизм должен немедленно прекратиться. Это еще хуже, чем нугганиты.
Не путать с рыцарями Нуги, прославленными в гномии мифологии первопредками, которые на заре времен сотворили паточные залежи и прочие подземные сладости.
Это еще хуже, чем нугганиты, которых я тоже ни в коем случае не оправдываю. Они абсолютные и беспрецедентные психи.
Альбрехт откашлялся и сказал.
— В таком случае, Ваше Величество, я считаю своим долгом полностью принять вашу сторону.
Возмутительно, что все зашло так далеко. Кто мы, если не существа, способные к разговору, а грамотный разговор — это дар, который должны ценить существа во всем мире? И никогда не думал, что скажу такое, но от новостей, которые я слышу в последнее время и которым, по идее, должен радоваться, мне стыдно зваться гномом. У нас есть свои различия, и правильно, и так должно быть. Диалог и компромисс — два краеугольных камня в мире политики. Но здесь и сейчас, Ваше Величество, вы можете заручиться моей полной и безоговорочной поддержкой. А что до тех, кто стоит у нас на пути, чума на них. Слышите? Чума!
Гвалт гвалту рознь. И поднявшийся после этих слов шум не утихал еще долго. В конце концов Альбрехт Альбрехтсен опустил свой топор на стол, расколов доску сверху донизу, и меж гномов воцарилась испуганная тишина. Тогда он сказал,
— Я поддерживаю своего короля. Для того и нужны короли. Чума, я сказал, чума. И гиннугагап. Всем, кто скажет иначе.
Рыс-рысен отвесил поклон старому гному.
— Благодарю тебя, друг, за твою поддержку. Моя тебе вечная благодарность, я перед тобой в неоплатном долгу.
Внимательному наблюдателю могло бы показаться, что король под горой в этот момент стал чуть выше ростом. За всем этим многоголосием, а нет многоголосия более кипучего, чем гномья, король почувствовал странный прилив сил.
и такой легкости, как будто невидимые газы, которые залегают вокруг кратера пятого слона, приподняли его над землей. Королю показалось, что члены его совета вдруг задумались, и всерьез задумались. А еще они прислушивались, всерьез прислушивались. И, наконец, попробовали мыслить творчески. Рыс продолжал.
Неспроста. В Ангмарпорке живет больше гномов, чем здесь, в Убервальде. И мы сегодня знаем, сколько наших братьев эмигрирует во владение алмазного короля троллей. Что ж получается? Наш исконный враг стал теперь другом для тех, кто бежит, скрываясь от граговских приспешников.
Как он и предвидел, многоголосие еще умножилось. Упрямцы бурлили ненавистью, бурлили несогласием, бурлили желчью.
— Я могу вас заверить, — продолжил Рыс, — что история пройдет прямо по головам вздорных гномов. И я отказываюсь стоять в стороне. Я не позволю нашей истории завершиться низведением гномьей расы до статуса разгневанных взгудахляра, садовых украшений. Я ваш король по праву, избранный законно, со всеми должными ритуалами. Я был коронован на каравай камне в соответствии с традициями, восходящими к временам Бхриана кровавого топора. И я буду исполнять свой священный долг. Я объявляю грагов и их прихвостней дхараляками. И не стану больше терпеть их пагубных учений. Я король. И я буду королем.
Гвалт возобновился, как всегда, но Рысу показалось, что гномы за столом остались довольны. А потом его взгляд упал на Пламенна, и ощущение торжества слегка ослабло, когда он подумал,
«Рано или поздно, дражайший господин Пламен, придется мне с тобой разобраться».
Лорд Ветинарий невозмутимо прочел заголовок в «Правде». «Проект «Локомотив» опасен для здоровья». А ниже, шрифтом поменьше, сообщает источники. Когда он будет разговаривать с издателем, то будет также невозмутим. Патриций, конечно, знал, что при любой перемене найдется тот, чьи чувства она оскорбляет. Не приходилось сомневаться, что свежеиспеченное железнодорожное предприятие не могло не попасть под прицел.
— Оказывается, — заметил лорд Ветинарий стук по стуку, — ритмичный стук вагонов по рельсам приведет к моральному разложению. Так утверждает господин Реджинальд Стиббингс из «Сестер Долли».
Ветинарий дал знак одному из темных клерков.
— Джеффри, что нам известно о господине Стиббингсе? Можно ли назвать его... экспертом в области морального разложения.
Стиббингс с Гравичатой улицы, милорд. Известно, что у него есть молоденькая любовница, сэр. Девица, прежде танцовщица из клуба «Розовая киска». О ней там отзывались самым лучшим образом, насколько мне известно.
Вот как. Значит, и впрямь эксперт.
Ветеринарий вздохнул. Хотя едва ли это мое дело следить за личной жизнью своих подданных.
— Милорд, — вмешался стук по стук, — будучи тираном, вы именно этим и занимаетесь.
Ветеринарий наградил секретаря взглядом, для которого ему не пришлось непосредственно поднимать бровь, но все намекало на то, что она поднимется, если адресат не перестанет испытывать судьбу. Ветеринарий потряс перед стук по стуком газетой и продолжил.
— А вот госпожа Баскервиль. С персиковой пирожной улицы. Уверяет, что юные барышни, путешествующие поездом, рискуют оказаться рядом с сомнительными джентльменами.
Тут он ненадолго задумался.
Впрочем, в этом городе перспектива оказаться рядом хоть с каким-нибудь джентльменом выглядит весьма оптимистично. Но в чем-то она права. Пожалуй, благоразумнее устроить отдельные купе только для дам. Подозреваю, госпожа Юфи и король это одобрят. Как всегда, блестящая идея, сэр.
А что у нас здесь?
Капитан Слоп крайне обеспокоен скоплением вредных газов в окрестностях железной дороги.
Лорд-ветеринарий резким жестом закрыл газету и воскликнул.
Жители Анкмарпорка и так живут в скоплении тошнотворных газов. Они у них в крови. Они мало того, что живут с ними, но еще и усердно увеличивают их объем. Похоже, капитан Слоп принадлежит к числу тех людей, которым ни за что не понравится железная дорога. Далее он предполагает, что у овец станут случаться выкидыши, а лошади перемрут от истощения. Да уж, складывается впечатление, что капитан Слоп полагает железную дорогу концом света. Но ты знаешь мой девиз «стук по стук». Глаз народа, глаз богов.
Стук по стук убежал отсылать клик издателю «Правды», а Патриций подумал.
Забавно, жители Анкмарпорка упорно настаивают, что не любят перемен. А сами намертво приклеиваются к любому новому увеселению и занятию, какое попадется им на глаза. Ничего толпа не любила так, как новшество.
Лорд-ветеринарий вздохнул.
О чем люди вообще думают? Сегодня все, без исключения, пользовались семафорами, клик-башнями. Даже дряхлые старушки, которые кликами посылали ему жалобы на бессмысленные нововведения, напрочь не видя в этом иронии.
Погрузившись в меланхолию, он осмелился спросить себя, вспоминали ли они когда-нибудь о временах, когда введения были старыми или вообще не вводились, в отличие от современности, когда нововведенчество достигло своего апогея.
Нововведения происходили, чтобы остаться, — думал ветеринарий. Но вот что еще интересно. Кто-нибудь когда-нибудь вообще думал о себе как о новаторе?
С другой стороны, его светлость очень даже видел смысл в возницах и представителях прочих профессий, которые, если верить правде, уже сейчас опасались, что дело всей их жизни погибнет у них на глазах, когда железная дорога выйдет в массы. А что в такой ситуации должен сделать заботливый правитель?
Ветеринарий вспомнил, сколько жизней было спасено с помощью кликбашен, то бишь семафоров. И не только жизней, семей, репутаций и даже престолов. Кликбашнями теперь был усыпан весь континент по эту сторону пупа. И в донесениях от Доры Гаи Ласски Патриций читал, сколько раз семафорщики замечали пожары еще в зачатке. А однажды у границ Щеботана даже засекли кораблекрушение в открытом море. Семафорщики кликом сообщили об этом управляющему ближайшего порта и спасли всех пострадавших. Оставалось только плыть по течению.
Новые вещи и новые идеи возникали, дерзко распространялись, кем-то порицались, а потом глядите. То, что мы считали чудовищем, вдруг оказалось важно для всего мира.
И все это время новаторы и изобретатели придумывали вещи еще более полезные, которых никто не мог предвидеть, но они вдруг становились незаменимыми. И столпы мира оставались незыблемыми.
Будучи тираном ответственным, лорд-ветеринарий периодически проводил строгую и безжалостную ревизию собственных действий. О троллях в Анкмарпорке уже говорили редко, и все потому, что люди, как ни странно, почти не воспринимали их как троллей, просто как больших людей. Такие же, как мы, только другие. А положение гномов, анкмарпоркских гномов, все еще гномье, да?
Но на своих собственных условиях. Король под горой тоже был осведомлен, что в Анкмарпорке была огромная популяция гномов, которые взглянули на будущее и решили отхватить себе кусок. Традиции, думали они, но если это будет нам на руку, время от времени мы будем вспоминать о них и проводить парад в честь всего гномьего. Все те же сыновья и дочери своих родителей, но мы станем лучше. Мы видели город. Город, где все было, если не всегда возможно, то вероятно, включая и красивое женское белье.
А где-то в маленькой шахте горы Медянки сапожник Маллок Весельсон
отложил гвоздь и молоток.
— Слушай меня внимательно, сынок,
— сказал он сыну, который облокотился на его верстак.
— Я слышал, как ты там говорил, что Граги — спасение гномьей расы. И вот что я нашел этим утром. Это иконография меня в Кумской долине. В тот последний раз. Да-да. Я был там, все там были. Граги сказали, что тролли были нашими врагами, и я видел в них только большие булыжники, которые хотят нас раздавить. Ну и вот. Выстроились мы все лицом к лицу с вражиной. И тут кто-то прокричал: «Тролли, сложить оружие! Гномы, сложить оружие! Люди, сложить оружие!» И вот так мы и стояли. И все слышали разговоры на разных языках. А прямо передо мной был один огромный тролль. Вспоминать страшно. Он держал огромный молот и был готов меня размазать. Но ведь и я был готов в ту же секунду подрубить ему колени топором. А голоса были такие громкие, что все остановились и огляделись. И он посмотрел на меня, и я на него, и он мне сказал: «Что тут происходит, а, господин?» А я ему: «Понятия не имею, но я видел, как на той стороне долины завязалась какая-то серьезная заварушка между всеми нашими шишками. И вокруг кричали, что надо сложить оружие. И я поглядел на тролля, а он поглядел на меня и спросил: «Мы воевать начнем или как?» А я ответил: «Мне тоже приятно познакомиться. Мое имя Малок Весельсон». И он вроде так усмехнулся и сказал: «А меня зовут Хрясь, приятно познакомиться». А вокруг нас все ходили и спрашивали друг у друга, что происходит, и будем мы драться или не будем. Если мы будем драться, то за что конкретно? И кое-кто уже присел отдохнуть и развел костер, накипятить чаю. А с другой стороны долины развивались флаги, и все расхаживали, как будто там был какой-то праздник. Тогда к нам подошел гном и сказал: «Повезло вам, ребятки. Вы увидите такое, чего уже миллионы лет никто не видел». И так оно и получилось. Мы стояли не в самом начале очереди, а тролли и гномы и люди возвращались из пещеры, и каждый проходил мимо нас с таким видом, словно заворожил его кто. Так вот, я тебе рассказывал о чуде Кумской долины и раньше, сынок, но ты не видел эту иконографию меня и Хряся. Ее сняли как раз в то время, когда мы поняли, что не будем драться в тот день. И мы все зашли в ту пещеру, кто поодиночке, кто попарно, и увидели там двух королей, гномьего и тролльего, заточенных в блестящем камне за партией игры в шмяк. И мы сами это видели. И так все и было. Они стали товарищами в смерти, и мы поняли, что не надо становиться врагами в жизни. Так дело и кончилось. А позднее мы с Хрясем отправились на поиски выпивки. Многие были заняты тем же. Но он мне такое налил, что у меня чуть чердак напрочь не снесло, аж подошвы загорелись. Вот. А у Хряся теперь двое детей. Вот. Все у него в порядке, живет в Ангмарпорке. Тролли небольшие любители писать письма. Я вспоминаю его и Кумскую долину каждый день.
Старый сапожник посмотрел из-под лобья на сына и сказал:
«Ты умный мальчик, умнее своего брата. И, наверное, хочешь что-то у меня спросить?»
Юноша откашлялся.
«Если ты видел их партию, ты не мог бы вспомнить, кто тогда выигрывал?»
Старый гном рассмеялся.
«И я задал такой же вопрос командору Ваймсу, когда мы с ним встретились, но он ни в какую не отвечал. Мы подумали, что он верно сломал пару фигурок, чтобы никто не догадался, кто должен был выйти победителем, и какой-нибудь любопытный паренек, вроде тебя, не попытался бы развязать новую войну. Командор Ваймс, дежурный по доске, он самый, руку мне пожал, ну, нам обоим».
Голос мальчишки вдруг исполнился благоговением.
«Ты взаправду жал руку взаправдышнему командору Ваймсу.
— Да, да, — отозвался его отец, как ни в чем не бывало, словно встретить знаменитого дежурного по доске было обычным делом.
— У тебя, кажется, остался еще вопрос, сынок.
Мальчик нахмурился.
— Отец, что теперь будет с моим братом? — Извини, этого я не знаю. Я послал прошение ветеринарии и поручился, что Левелис — хороший парень, который спутался с дурной компанией, и я получил ответ. Его светлость сказала, что он поджег семафорные башни, когда на них работали люди. И теперь понесет то наказание, какое патриций сочтет нужным. Тогда я послал второе письмо и сказал, что сражался в Кумской долине, и получил второй ответ. Его светлость написала, что, по его разумению, я не сражался в Кумской долине, потому что там никто не сражался, слава богам. Но он сказал, что понимает, почему я изо всех сил стараюсь помочь старшему сыну. Его светлость сказал, что он это обдумает.
Старый гном вздохнул.
И я до сих пор жду ответа, но, как твоя мачка говорит, отсутствие новостей — хорошая новость. Значит, он еще жив. И не говори мне, сынок, что граги — экстремисты на нашей стороне, потому что это не так. Они скажут тебе, что мертвых королей придумали в Ангмарпорке, а мы — дураки, что приняли их за настоящих. И, мальчик мой, глупцы им верят. Но я там был. Я знаю, что чувствовал, когда дотронулся до них рукой. И каждый в тот день знал. Вот почему зло меня берет, когда граги начинают разглагольствовать об ужасных людях и чудовищных троллях. Они хотят, чтобы мы боялись друг друга, считали друг друга врагами. Но единственный враг сейчас — это граги. А наивные бедняги вроде твоего брата, которые жгут семафорные башни и обжигаются на них же, они жертвы крадущихся в темноте подонков.
В продолговатом кабинете стук по стук положил перед лордом ветеринарий послеобеденный выпуск «Правды», посмотрел на последнее отчаянное прошение господина Весельсона и сообщил.
— Подожгли еще две башни, милорд. Обошлось без потерь. С нашей стороны, конечно. Юные гномы не туда свернули. Надо было думать своей головой.
Лорд ветеринарий погрузился в молчание.
— Справедливо, — заметил он. — Но очень легко быть дураком, когда тебе 17 лет. А граги, которые вербуют детей, наверняка намного старше. Не стоит ломать стрелу, если можно грамотно рассудить и поймать лучника. Пусть пока младший Весельсон посидит в Танте и подумает о своем поведении. А через месяц-другой приведи его ко мне на разговор. Если он не дурак, то родителям его не придется носить траур. А я получу список имен и, что тоже важно, благодарность от его родителей. Об этом никогда не стоит забывать. Ты согласен, стук по стук? — Порча имущество, —
задумчиво произнес стук по стук.
— Да,
— согласился ветеринарий.
— Именно.
Несколько дней спустя Кроссли бесшумно вошел в хозяйскую спальню дома на Лепешечной улице и растолкал мокрица. А когда это не возымело должного эффекта, ущипнул его за ухо, чтобы обратить на себя внимание.
— Прошу прощения, сэр,
— шепнул он,
— но его светлость требует вашего присутствия во дворце немедленно, и я уверен, что никто из нас не пожелает беспокоить хозяйку в такой час.
Дома в кои-то веки, в постели в то же время, что и мокрец, Дора Гая Ласка тихонько похрапывала, хотя сама в жизни бы этого не признала. Мокрец застонал. Час был ранний, 7 утра, а он физически не переносил, когда 7 часов случалось 2 раза в день. Тем не менее оделся он по многолетней привычке быстро и тихо, спустился вниз, вышел из дома и, вскочив в экипаж, доехал до дворца. Он взбежал по ступенькам к продолговатому кабинету, вспоминая, что не видел этот кабинет пустым ни днем, ни ночью. На сей раз лорд-ветеринарий сидел за столом и выглядел, если можно было применить такое слово к патрицию, бодрячком.
— Доброе утро. Доброе утро, господин фон Липвик. Куда быстрее, чем в прошлый раз, я смотрю. Скорее всего, ты еще не успел прочитать сегодняшние газеты.
случилось нечто невероятно занимательное.
— Это как-то связано с железной дорогой, милорд?
Лорд-ветеринарий как будто опешил, но через секунду оправился. — Действительно, есть и о ней, раз уж ты спрашиваешь.
Он хмыкнул, как будто это было что-то незначительное в сравнении с тем, что на самом деле его занимало.
— Сообщают, что все спешат во владение Гарри Короля посмотреть на чудо парового поезда, который, похоже, покорил сердца публики. И я так понимаю, Гарри со свойственной ему коммерческой жилкой уже превращает это в доходное предприятие. Новость, конечно, хорошая, но если ты все-таки откроешь газету, то найдешь там личное извинение от издателя «Правды», а также обещание изъять кроссворд и временно отстранить от дел его составительницу, поскольку она не отвечает высоким стандартам головоломок, которые должны оставаться решаемыми, но в то же время достаточно затруднительными. Я редко злорадствую, но боюсь, что ее коса нашла на мой камень. Велю стук по стуку послать ей коробку шоколадных конфет от тайного поклонника. Я умею галантно выигрывать.
Лорд-ветеринарий прочистил горло и продолжал уже серьезнее.
Увы, стук по стук сегодня отсутствует. Он отпросился на утро, чтобы пойти посмотреть на паровоз. Неслыханное дело. Должен сказать, я несколько удивлен, поскольку единственный раз, когда он просил освободить его от выполнения должностных обязанностей, был 3 года назад. И тогда стук по стук собирался на симпозиум по скрепкам, скобкам и канцелярским принадлежностям. Тогда он тоже был очень воодушевлен. Остается только гадать, чем же так привлекательна эта машина. Тебе самому это не кажется странным?
Мокрец слегка занервничал, услышав слова «стук по стук» и «странно» в одном предложении. Вместо ответа он вызвался съездить на стоянку поезда, чтобы забрать стук по стука и вернуть его обратно во дворец.
— И раз уж ты все равно там будешь, господин фон Липвик, поделишься потом своим мнением об экономических перспективах для моего города.
— Ага, — догадался Мокрец, — так вот зачем меня подняли в такую рань. — Опять! Не из-за кроссворда и не из-за стук-постука, но из-за интереса, который его город питает к железной дороге. Его светлость кивнул Мокрецу на прощание и помахал газетой, намекая, что тому пора отправляться в путь. Мокрецу не сразу удалось пробиться сквозь стену желающих поглазеть на чудо нынешнего века. Очередь, упиравшаяся одним концом в ворота владений Гарри Короля, заканчивалась, кажется, на полпути обратно в город. Стук по стука нигде не было видно, но это Мокрица не удивляло. Даже когда стук по стук стоял прямо перед тобой, всем своим видом он норовил устраниться. Охрана стояла у ворот по всему периметру участка, и личные охранники Гарри, и городская стража, как ястребы, наблюдали за горожанами, которые один за другим в порядке очереди выкладывали целый доллар, чтобы прокатиться на прицепе паровоза. Доллар есть доллар, во столько обходится дневное пропитание для семьи. И все же, как Мокрец мог собственнолично убедиться, полет по рельсам в чудо-поезде стоил того, чтобы потуже затянуть пояса. Это было лучше цирка, лучше всего на свете. Нестись навстречу бьющему в лицо ветру и черному дыму, от которого слезились глаза, но копоть на лице была чем-то вроде почетного значка для ездоков, которые, правда, этого не замечали, потому что если жить где-нибудь в районе теней, достаточно было просто ступить на улицу или даже зайти к себе домой, чтобы получить хоть плевок в лицо, хоть и плеуху. Мокрец прекрасно знал, как охочи были до новшеств жители Ангкор-Порка. И ему было совершенно очевидно, что железная ласточка, возглавляющая состав как королева, стала апофеозом новшества. С грохотом она вывернула из-за поворота, таща прицепные фургоны, полные людей, которые кричали и махали приятелям, которые еще ждали своей очереди. И как ценитель массового безумия,
Мокрец жадно наблюдал за ними. Он заметил, что некоторые пассажиры, высадившись на платформу, подбегали к человеку, который в обмен на еще один доллар выдавал им маленькие сувениры. А потом снова бежали в конец очень-очень-очень длинной очереди, чтобы прокатиться снова. Рядом раздался щелчок, сверкнула вспышка, и Мокрец повернулся, увидев никогда не унывающее лицо Отто Вскрика, ведущего иконографиста Ангкмарпоркской правды, который по-приятельски помахал ему.
— Ну, господин фон Литвик, зная тебя, это точно твоей руки тело.
Мокрец рассмеялся. — Нет, это не моей, но я вижу, что оно набирает популярность.
— И я хочу быть в самом центре, — добавил он про себя.
Он заметил, что сборщик денег регулярно убегал, утаскивая за собой огромные кожаные мешки в сопровождении двух троллей-телохранителей, и его тут же сменял второй аттракционщик, готовый принимать у толпы денежки. И вот Мокрец своим хитрым манером последовал за деньгами. Он шел за ними между гигантских зловонных куч и вонючих отстойников империи Гарри, пока человек с мешком монет не вошел в большой сарай. Мокрец вошел следом и застыл, потому что оказался окружен людьми, чьи носы частенько бывают расплющены и свернуты на бок. Людьми немногословными и, как он теперь заметил, с очень плохим запахом изо рта. К счастью, в бараке оказался и Гарри Король, который был достаточно умен, чтобы сразу вскинуть руку и прояснить.
— Спокойно, ребята! — сделали глубокий вдох. Это всего лишь господин фон Липвик, мой давний приятель и управляющий банк. Практически один из нас, а, Мокрец?
Мокрец улыбнулся, радуясь тому, что в данную минуту все дышали глубоко и спокойно, и ответил: «Гарри, ты же понимаешь, что как управляющий твоего банка я обязан следить за соблюдением твоих интересов. Но ты, я надеюсь, следишь и за соблюдением интересов господина Кекса. Не так ли?» Слова повисли в воздухе, как меч, и притом довольно острый. Мокрец следил за Гарри, который не повел и бровью, а потом внезапно расхохотался.
— Ого, господин фон Липвик, я всегда говорил, что тебе пальцы в рот не клади. Хотя и за своими пальцами следи, если уж на то пошло.
Он кивнул своим телохранителям и сказал:
«Ступайте, передохните чуток. Мы тут с приятелем перетрем по-приятельски. Кыш отсюда!»
И они подчинились. Остался только один, самый большой тролль, который необычайно сверкал и самым внимательным образом наблюдал за Мокрицем. Впрочем, не так внимательно, как наблюдал за ним Мокриц. И Мокриц заметил, что этот тролль был джентльменом. Он не мог описать его никакими другими словами. Тролль был хорошо одет, что удивляло уже само по себе, ведь тролли, в принципе, относились к одежде как к необязательному атрибуту. Немного смутившись собственного интереса, Мокрец набрался наглости и сказал: «Хорошо, Гарри, только здесь остался еще один телохранитель. Ты думаешь, я хочу тебе навредить?» Гарри Король загоготал.
— Да, это мой законник. Зовут его господин Громоглаз. У него рекомендации и все как положено. Да, Громоглаз? — Законник! Бинго!
Гарри все продолжал утробно смеяться.
— Господин фон Липвик, видел бы ты сейчас свое лицо. Но ты не волнуйся. Господин Громоглаз ко всем так относится. Не то чтобы я не рад тебя видеть, но ты нам обоим можешь пригодиться. Мне и нашему общему другу инженеру. Поговорим где-нибудь в другом месте. Кофе хочешь?
Гарри махнул секретарю, который тут же убежал прочь, а потом повел Мокрица и Громогласа в свой кабинет с панорамным видом на участок. Гарри уселся сам и пригласил их последовать его примеру.
Слушай, господин фон Липвик, ты меня знаешь. Я тебя знаю. Два спага пара, а? не совсем мошенники. Ну, во всяком случае, не сейчас, да? Сейчас мы взрослые люди и умеем вести дела, как положено. Он подмигнул. И мы оба с первого взгляда узнаем возможность, которая выпадает раз в жизни, это уж точно. Поправь меня, если я ошибаюсь.
С ними был законник, и вдобавок такой, который мог убить тебя одним ударом. А в присутствии законника всегда имело смысл дважды обдумать, что ты собирался сказать, потому что никогда нельзя было знать наверняка, можно ли доверять этим крысам. Но Мокрец кивнул господину Громогласу и произнес, четко выговаривая каждое слово. «Сэр Гарри, лорд Витинари направил меня с поручением оценить это замечательное изобретение с точки зрения его общественной пользы». Гарри Король открыл коробку толстых сигар, принюхался и выбрал одну, после чего протянул коробку Мокрицу и Громогласу. Тролль, конечно, отказался. Но Мокриц никогда не упускал шанса раскурить превосходную сигару Гарри Короля. Их привозили ему из далеких земель, и им действительно не было равных. Гарри выдул большое облако дыма, на минуту уподобившись железной ласточке, и до Мокрица вдруг дошло. Гарри, который знал, как важны символы и эмблемы, определенно нацелился стать первым железнодорожным магнатом.
— Господин фон Липвик, железная ласточка мирно, за неимением лучшего слова, исправно катает любопытствующих горожан по железной дороге. Они ездят круг за кругом, счастливые, как дети, ты же видишь. Господин Кекс говорит, что построил свою машину в качестве доказательства. И теперь ему нужно очень много денег, чтобы построить полноценную версию, которая сможет возить еще больше пассажиров и, главное, грузов, потому как он полагает, что в них основной доход. Хотя я гляжу в окно на эти улыбающиеся лица и сомневаюсь в этом.
Гарри с довольным видом выпустил в воздух еще струю дыма, и Мокрец подумал, что, в принципе, у него есть все основания иметь довольный вид.
«Так как я тебя знаю, господин фон Липвик, и знаю, что ты все уже прочел у меня на лице, то я скажу. Да, я намерен финансировать юношу в обмен на долю прибыли, долю большую и справедливую. Знаю, что он практически голодранец, и в карманах у него хоть шаром покати, но если его амбиции хватит на то, чтобы гонять по всему пропащему белому свету большие поезда, ему нужен будет партнер, который повидал жизнь, а я повидал ее с самого дна. Но вы же, господа, сами знаете, как оно бывает. Когда человек стареет, и свою гору денег он уже заработал, его начинает волновать, а что о нем подумают. Но я не какой-то гном. Я не стану перехватывать у перспективного юноши его шанс. Вот почему я счастлив сообщить, что с помощью господина Громогласа мы с ним заключили взаимно выгодную сделку. Я прав, господин Громоглас?
Воздух как будто заискрился, когда тролль встал и, сверкая, заговорил. Его голос словно доносился из далеких сумеречных каньонов. Это был не просто звук, это был полноправный участник разговора.
— Да, все так, сэр Гарри. И хотя у вас с господином Кексом существует устная договоренность, я бы рекомендовал выделить 3 доли в вашем предприятии во избежание патовых ситуаций с 3-й и наименьшей долей в руках города, конкретно лорда Витинари. Принцип данного предложения в том, что случись вам с господином Кексом не достигнуть договоренности в любом вопросе касательно того, что мы называем железной дорогой, у лорда Витинари окажется решающий голос, который поможет выйти из тупиковой ситуации. Но город не будет получать никаких дивидендов. Его доход по-прежнему будет складываться из прямого налогообложения, и лорд-ветеринарий, я уверен, сочтет это немаловажным плюсом вашего предприятия. Мелким шрифтом в договоре будут указаны более сложные нюансы, и, разумеется, если паровозы господина Кекса приживутся, в будущем появится возможность продать еще некоторое количество акций. Если вы оба согласны, господа, я займусь этим аспектом, и можете быть уверены, что в соответствии с указаниями сэра Гарри у господина Кекса и его родственников будет порядочная доля в бизнесе.
Так же медленно, как он встал, тролль снова сел, и Мокрец фон Липвик с Гарри Королем переглянулись.
— Ну, тогда, наверное, надо позвать юношу,
— и кивнул господину Громогласу. Несколько минут спустя Дик Кекс неуклюже устроился на краешке кресла, боясь перепачкать его сажей, без особой надежды и совершенно безуспешно. Гарри, не обращая на это внимания, бодро начал.
— В общем, сынок, дела обстоят так. Ты думаешь, что с большими деньгами сможешь построить паровоз больше и мощнее, чем железная ласточка, так? А по длинным этим... рельсом ты сможешь отправлять ее аж в другие города. Короче, сынок, я буду тебя финансировать, пока ты не докажешь своих слов на деле.
Он замолчал, ненадолго уставился в потолок и уточнил.
Скажи-ка, по-твоему, когда это будет?
Инженер задумался и как будто несколько растерялся, но ответил.
Не могу точно сказать, господин. Но чем больше деньги звенят, тем быстрее колеса крутятся. В смысле, если я сумею нанять самых лучших и опытных рабочих, ну, я подсчитал, поэкспериментировал и думаю, что могу сделать новый паровоз за...
Мокрец затаил дыхание.
За $1000.
Мокрец бросил взгляд на Гарри Короля, который стряхнул с сигары пепел и невозмутимо ответил.
«За $1000? И как скоро он встанет на рельсы?»
Дик вынул из кармана маленький раздвижной предмет, покрутил его в руках с минуту и ответил.
«Ну, допустим, через 2 месяца».
Он покрутил предмет еще немного и добавил.
«Часам к 5».
Мокрец, который уже начинал дергаться, встрял в разговор. «Прошу прощения. Я припоминаю, ты говорил, что кексы работают с паром уже не одно поколение». И что вы наверняка не единственный, но ты случайно не знаешь, нет ли у кого-то еще похожие штуки? Не уведут ли другие твою славу у тебя из-под носа, даже не зная твоих секретов? Дик ответил ему с удивительной беззаботностью.
— А как же, господин, человеку 5. Но это все не жизнеспособные идеи. Ни у кого нет даже рабочей модели уровня ласточки. Они делают все те же ошибки, что и мой отец, да еще свои собственные в придачу. Раскаленный пар не дает вторых шансов. Одна ошибка, и останутся от тебя рожки до ножки. То ли дел я, господин, я все замеряю. До самой малюсенькой деталечки. Утомительное дело, но измерения — это душа инженерного мастерства. Дед мой и отец, к сожалению, делали все кое-как, тяп-ляп, потому что и не знали толком, что к чему. Но измерения — это единственное спасение для того, кто хочет поднять пар. Матушка много денег отдала, чтобы меня хорошо обучили. У ее семьи деньги были от...
Он запнулся.
Рыболовства. А у одного моего дяди нашелся угломер и другие хитрые приборы. И я так рассудил, это все мне очень пригодится. А еще когда он научил меня дуть стекло, уж зачем мне стекло, это мой маленький секрет.
Дик на секунду о чем-то встревожился, но продолжал.
Мне понадобятся целые склады железа, особенно для самих рельсов. Ну и понятно, встает вопрос, как класть рельсы по чужой земле. Кому-то придется договариваться с землевладельцами. Я инженер, всегда был инженером, и понятия не имею, как торговаться с богатыми шишками.
— По чистой случайности среди нас присутствует прирожденный торгаш, — сказал Гарри. — Что скажешь, господин фон Липвик? Хочешь к нам присоединиться?
Мокриц открыл был рот, чтобы ответить.
— Ну вот видишь, Дик, господин фон Липвик будет проводить за нас переговоры. Он, знаешь, такой человек, что зайдет за тобой во вращающуюся дверь, а выйдет все равно вперед тебя. И говорит, как пишет, когда надо. Он, конечно, слегка прохвост, но в коммерции кто без греха?
— Кажется, я, — заметил Дик. — Ну, я понимаю, о чем ты. Я бы просил только об одном. Пускай первая железнодорожная линия будет проложена прямо до Столата. Ну, не до самого Столата, а до местечка в его окрестностях Швайнетаун, так оно зовется. Потому что свиней у нас много. Там я храню все остальное свое оборудование, все инструменты.
Дик беспокойно взглянул на Гарри, и тот поджал губы.
Туда путь долгий, сынок. Миль 25, если не больше. Это ж такое захолустье.
Тут Мокрец не смог промолчать. Да, только оно недолго будет оставаться захолустьем, как вы не понимаете. Попробуйте доставить в город свежее молоко. Когда оно попадет на стол, это будет уже не молоко, а прокисший сыр. А кроме молока есть еще клубника, зелень, кресс-салат, масса продуктов с коротким сроком годности. Регионы, где пройдет железная дорога, станут процветать по сравнению с теми, где ее не будет. Так же было и с семафорами. Сначала все отказывались от кликбашен. А теперь любой маломальский важный человек хочет себе личную башню на заднем дворе. И почтамт будет на вашей стороне, ведь с поездами сократятся сроки доставки почты. А уж как Королевский банк вас поддержит. Кстати, господин Кекс, приходи к нам в банк. Обсудим наши специальные вклады.
Гарри Король хлопнул себя по ноге.
Ну, что я говорил, господин фон Липвик, ты никогда не упустишь возможности, когда она сама идет в руки.
Мокрец улыбнулся. Гарри, я думаю, она перед всеми нами. Точнее сказать, мысленным взором Мокрец видел множество перспектив, вокруг которых было полно проблем, а в центре всего этого великолепия находился он, Мокрец фон Липвик. Что могло быть лучше? Он улыбнулся еще шире, мысленно и вовне. И дело было не в деньгах. Дело всегда было не в деньгах. Даже когда дело было все-таки в деньгах, оно было не совсем в деньгах, ну, чуточку в деньгах. Но в основном оно заключалось в том, что гномы называют «крайк» — чистое удовольствие от процесса и результата. Мокрец чувствовал, как будущее нагоняет его. Он видел, как оно манит. Вот только рано или поздно кто-то обязательно попытается его убить. Так обычно и происходило. Но все равно надо было рисковать. Вот что было необходимым компонентом любого дела. Всегда надо было идти на риск, на любые риски.
Гарри искоса взглянул на Мокрица и поинтересовался, как бы между прочим.
— Господин Кикс, если у тебя так много ценных вещей в сарае, где-то в этом свинячьем городе, как его там, не станешь ли ты возражать, если я направлю туда пару своих...
Гарри задумался, подбирая слово помягче.
— Ассистентов, присматривать за ними в твое отсутствие.
Дик был озадачен. — Это очень тихое и старое место, господин, — сказал он. С выражением какой-то отеческой заботы Гарри объяснил.
— Может, и так, сынок. Но мы с тобой сейчас движемся туда, где нас ждет много денег. А там, где много денег, всегда много людей, которые хотят отнять их у тебя. Я должен быть уверен, что если кто-то вломится в твой сарай и станет лазать по нему в поисках всяких интересных механических штук и подсказок, как же ты построил свой паровоз, ему придется объясняться с могильщиком, Дэйвом Заточкой и Бобом Дробилкой. Они отличные ребята. Любят своих мам и вообще мухи не обидят. Зови это, например, подстраховкой. Но если ты любезно дашь им ключ, так я направлю их туда прямо сейчас. Впрочем, если ключа у тебя нет, Они и без него сумеют войти. Они очень находчивые.
Юный Дик улыбнулся и сказал: «Очень любезно с твоей стороны, господин Гарри. Тогда заодно я передал бы через них и весточку матушке. Она сама им все покажет и расскажет. Мой отец любил говорить: прежде чем запереть дверь, расставь парочку ловушек. А потом пускай себе крадут, если у них останутся руки, чтобы унести украденное».
Гарри в голос рассмеялся. «Похоже, мы с твоим отцом одинаково смотрим на жизнь. Что мое, мое, а мое не трожь».
Когда Мокрец и господин Громоглаз вышли на участок, Мокрец отметил, что люди до сих пор выстраивались в очередь покататься на железной ласточке, которая величественно ждала, пока помощники Дика засыплют в нее угля доверху и смажут маслом и мазутом все детали и самих себя заодно. Они стучали по колесам и до блеска начищали то, что могло блестеть, опять-таки себя заодно, и буквально все городские мальчишки и, как ни странно, даже девчонки смотрели на ласточку в восхищении и поклонялись ей как божеству. И вот Мокрицу снова пришла в голову эта мысль. Земля, воздух, огонь и вода — сумма всего. Богиня нашла свою паству. Раздался звук, подобный раскату грома, но это только господин Громоглаз прочистил горло, чтобы сказать:
«Удивительно, господин фон Липвик, не правда ли? Ощущается в ней некая бытность». Не подберу иного слова, как будто намек, быть может, что жизнь проявляет себя во многих обличьях. Но это так, просто мысли вслух.
Мокрец никогда не слышал у тролля такой безупречной дикции. И его удивление, должно быть, отразилось на лице. Потому что Громоглаз со смехом сказал:
«Алмаз во мне делает свое дело, господин фон Липвик. И впредь я намерен составлять только такие контракты, которые будут выгодны для обеих сторон. Можешь не беспокоиться».
В этот момент Мокрец заметил стук постука, чумазого, веселого и покрытого сажей. Он спускался с паровоза и нехотя возвращал фуражку и поношенную куртку одному из товарищей Дика. Мокрец подхватил низкорослого секретаря под руку. — Куда же ты запропастился, господин стук-постук? — Я тебя уже обыскался, — соврал он. — Его светлость ожидает твоего возвращения с минуты на минуту. Мокрец не мог с уверенностью сказать, нравится ли ему стук-постук. Но видеть его своим врагом он точно не хотел. С его-то близостью к мотору, который приводил в движение весь Ангмарпорг. Так что он старательно оттер с секретаря грязь и поймал экипаж. Возвращаясь в город вдоль битком забитого шоссе, он заметил, что большая часть транспорта все еще двигалась в противоположную сторону. Мокрец чувствовал дух времени в воздухе, как ветер, которому хотелось и иногда удавалось подставить лицо. Мокрец понимал его и слышал в нем намеки на скорость, путешествие и что-то восхитительно новое. И самый остов мироздания пробуждался и вдруг начинал требовать движения, новых горизонтов, дальних стран, где угодно, только не здесь. Сомнений быть не могло. Железная дорога еще обратит уголь в золото.
— Минуточку, молодой человек!
Сержант Колон и капрал Шнобби Шнобс, которые взвалили на себя обязанность патрулировать тянувшуюся к поезду очередь зевак, неуверенно обернулись. Немало лет прошло с тех пор, как сержанта Колона называли молодым человеком. А что до Шнобби Шнобса, то он, может, и был младшим из них двоих, но имелись определенные сомнения, можно ли относить его к виду Homo sapiens. Ангмарпорг так и не определился. Колон и Шнобби должны были дежурить в тенях. Но Колон делегировал эти обязанности парочке новобранцев.
«Будет для них хороший опыт, Шнобби. А этот паровой двигатель, верно, опасное дело. Кто-то должен за ним присматривать. Пара матерых стражников, например, которые готовы лечь на амбразуру ради общественного спокойствия.
«Молодой человек, прошу прощения»,
— снова позвал голос. Он принадлежал взмыленной женщине с двумя мальчишками на руках, которые уже давно, впрочем, на руках не сидели, и выражали свое нетерпение из-за того, что обещанную поездку приходилось долго ждать самым невыносимым образом, как умеют только маленькие дети. В отчаянной попытке отвлечь их от соревнования, кто доставит больше неудобств соседям по очереди, мать ухватилась за первых попавшихся на глаза людей в форме, в надежде на то, что они развлекут ее чад какими-то занимательными фактами.
«Мы просто хотели спросить, знаете ли вы, как едет паровоз?» — спросила она.
Фред Колон набрал в грудь воздуха.
«В общем, там есть мой котел. Вот. Это на вроде чайника».
Младшему мальчику такое объяснение показалось недостаточным, потому что он сказал:
«У мамы есть чайник. Он никуда не едет».
Мама предприняла еще одну попытку.
«И как работает этот котел?» «Он как бы подает горячую воду в мотор».
Пришел на помощь Шнобби.
— Ясно, — сказала дамочка. — А потом что? — А потом горячая вода поступает в колеса.
Старший мальчик не поверил.
— Правда? Как это?
Загнанный в угол Шнобби ответил:
— Сержант лучше расскажет.
Капелька пота выступила на лице Колонна. Он видел, что двое маленьких детей разглядывают его как музейный экспонат.
«Ну, вода становится как магнит, потому что быстро крутится», — сказал он.
«По-моему, это как-то по-другому работает», — возразил старший мальчик.
Но Колон вошел в раж и пропустил его слова мимо ушей.
«Кружение вызывает магнетизм, и от этого вода не растекается. В колесах поезда много железа, не просто же так. Потому поезд и остается на рельсах. Магнетизм».
Младший мальчик сменил тему.
«А почему паровоз делает чух-чух?»
«Это потому, что он очухался», — сказал Колон в неожиданном приступе вдохновения. «Слышал такое слово? Вот оттуда оно взялось».
Шнобби уважительно посмотрел на напарника.
— Серьезно, сержант? Уйди, никогда бы не подумал.
— А когда он хорошенько расчухается, то как раз наберет достаточно магнетизма, чтобы поезд не свалился с железных рельсов, поняли?
Последнюю фразу он выпалил в надежде, что новых вопросов не последует. Но с детьми такой номер никогда не проходит. Старшему мальчику надоело это слушать, и он решил похвастаться знаниями, которых нахватался у приятелей, успевших побывать здесь в первой половине дня.
— А разве это не из-за возвратно-поступательного движения?
— спросил он, лукаво сверкнув глазами.
— А, ну, да, ну, конечно, — беспомощно выкручивался Колон. «Надо, чтобы движение было возвратное и уступательное, чтобы поезд мог расчухаться. А когда все как следует расчухает, возвращается и уступается, ну, можно трогаться в путь».
Младший мальчик окончательно запутался, и неудивительно.
«Я все равно не понимаю, господин».
«Ну, так ты еще не слишком маленький»,
— сказал Колон, находя спасение в отговорке, которой испокон веков пользовались все доведенные до отчаяния взрослые.
«Очень сложная мне техника с этими чухами. Такое вообще бесполезно детям объяснять».
«А я тоже не поняла», —
сказала их мать.
«Знаешь, как часы работают, госпожа?»
Опять пришел на выручку Шнобби.
«Тут то же самое, только больше и быстрее».
«А как оно заводится?» — спросил мальчик.
«Да, пролепетал Колон. «Конечно, он заводится, и когда его заводят, то раздается чух-чух».
Маленький мальчик поднес к лицу заводную игрушку и сказал:
«Мам, он прав. Если ее завести, она тоже пойдет».
Совершенно сбитая с толку женщина сказала:
Ну, да. Что ж, спасибо, господа, за такую познавательную беседу, уверена. Мальчикам было интересно.
И она всучила Колонну несколько монет. Колонн и Шнобби наблюдали за счастливой семьей, когда та забралась в вагончик позади железной ласточки. И Шнобби сказал:
«Хорошее чувство, правда, сержант, идти людям помогать?»
Экипаж Мокрица остановился перед дворцом, и он помог измученному стук-постуку подняться по лестнице. Невероятно, но он начинал сочувствовать бедолаге. Секретарь сейчас смахивал на едока лотоса, у которого закончились лотосы. Мокрец задумался, лотосы они или все-таки лотусы, но быстро решил, что разницы никакой. Мокрец очень осторожно постучал в дверь кабинета Патриция, и ему открыл темный клерк. Клерк уставился на стук-постука и перевел вопросительный взгляд на Мокреца. Сам лорд ветеринария удивленно встал из-за стола. И Мокрец таким образом оказался нанизан на два вопросительных взгляда. Так что он нахально отдал честь и сказал: «Разрешите доложить, сэр, что господин стук-постук весьма любезно и отважно, идет даже ценой личного комфорта, помог мне сформировать мнение о практических аспектах ведения железных дорог, неоднократно подвергая риску свою жизнь в процессе. Я же со своей стороны позаботился о том, чтобы правительство обладало некоторой мерой контроля над железными дорогами. Господин Гарри Король будет финансировать дальнейшие разработки и испытания. Но если вам интересно мое мнение, милорд, то новая железная дорога станет настоящим хитом. Я убежден, что существующий прототип способен перевести больше груза, чем дюжина лошадей. Господин Кекс очень трепетно относится к работе. Он исключительно дотошен, и самое главное, поезд уже покорил сердца людей».
Мокрец ждал. Лорд Ветинари мог заставить даже статую первой отвести взгляд, после чего она занервничала бы и созналась в чем угодно. Мокрец отвечал Патрицию обаятельной улыбкой, которая раздражала Ветинари сверх меры, о чем ему прекрасно было известно. В продолговатом кабинете стояла полная тишина, пока непроницаемый взгляд и задорная улыбка сражались за превосходство в каком-то другом измерении. Состязание подошло к концу, когда ветеринарий, так и не сводя с Мокрица пристального взгляда, обратился к ближайшему клерку. — Господин Уорд, проводи, пожалуйста, господина стук-постука в его комнаты и умой его, если тебе не трудно.
Когда они удалились, лорд ветеринарий сел на место и побарабанил пальцами по столу.
— Итак, господин фон Липвик, ты веришь в паровоз? Мой секретарь определенно под впечатлением. Никогда не видел, чтобы он был так возбужден из-за чего-то, что не было бы записано на бумаге. Да и вечерняя правда тоже сходится с ним во мнении.
Ветеринарий подошел к окну и некоторое время молча смотрел на город.
Чего может добиться одинокий тиран перед лицом большого многоглавого тирана в виде общественного мнения и прискорбной свободы печати?
— Прошу прощения, сэр, но ведь если бы вы захотели, вы могли бы закрыть газеты, разве нет? И запретить поезда, и посадить кого угодно в тюрьму. Я прав?
Продолжая разглядывать город, ветеринарий ответил: — Мой дорогой господин фон Липвик, ты смышлен и явно умен. Но тебе еще предстоит открыть для себя благодать мудрости. А мудрость как раз и подсказывает могущественному правителю, что, во-первых, ему не стоит просто так сажать в тюрьму кого угодно, потому что туда надо сажать тех, кто не угоден. И, во-вторых, что пустая неприязнь к явлению, человеку или ситуации еще не повод для решительных действий. Поэтому я и позволил вам продолжать, хотя сам пока не готов, безусловно, одобрить железную дорогу. Но и предавать ее проклятию тоже рано.
Патриций обдумал свои слова и поправился. Пока. Он прошелся по кабинету раз, второй, а потом, как будто эта мысль только что пришла ему в голову, спросил: —
Господин фон Липвик, какова, на твой взгляд, вероятность, что поезда действительно смогут добраться до самого, к примеру, Убервальда? Путешествие в карете не только ужасно долгое, тоскливое и утомительное, но к тому же оно полно всяческих преград и ловушек для беспечного путешественника. Тут Патриций помолчал и добавил: или неудачливого разбойника. — Ах да, не там ли живет леди Маргалотта? — поинтересовался Мокрец с невинным видом. — Но ведь придется пересекать дичий перевал, сэр. Там очень опасно. Известны случаи, когда разбойники опрокидывали кареты, сбрасывая на них камни с утесов. Но туда нет иного пути. Если, конечно, путешественник не готов делать очень большой крюк, как ты и сам наверняка знаешь. Ну, тогда, милорд, думаю, можно будет соорудить такую штуку, как бронированный поезд, — предложил Мокрец, лихорадочно изобретая. Он с гордостью отметил, как просветлело лицо ветеринарии, когда Патриций об этом услышал. Его светлость повторил слова «бронированный поезд» еще пару раз, а потом спросил: «Но это действительно возможно?» Мокрица закрутила в водовороте собственных мыслей. «Так ли? Возможно ли? Действительно ли? До Убервальда больше 1200 миль. В карете такое путешествие отнимает добрых 2 недели». И это если вас не ограбят по пути. Но кто додумается нападать на бронированный поезд? Двигателю постоянно нужна вода, и возможно ли запастись достаточным количеством угля для столь долгой дороги? В голове крутились цифры. Остановки, места для дозаправки, горы, ущелья, мосты, топи. Столько всего. И любая мелочь может оказаться губительной. Но по пути в Убервальд поезд проедет много мест, и каждое из них можно использовать, чтобы заработать еще денег. Чертики критического мышления скакали у Мокрица в голове. Всегда приходится сделать что-то перед тем, как сделать то, что ты хочешь сделать. И даже тогда, может, ничего не получиться. Ветеринарий же он ответил с оптимизмом: «Сэр, не вижу причин, почему нет. Но, конечно, при таком долгом путешествии надо иметь возможность спать в поезде, а главы государств должны занимать несколько вагонов, если не весь состав. Наверняка это можно организовать», — спросил Мокрец и затаил дыхание. Через несколько секунд его светлость ответил: «Это было бы уместно, но я все еще в сомнениях. Поезд должен доказать свою состоятельность. И финансовую, и техническую. Впрочем, буду с нетерпением ожидать его успеха. Я слышу, господин фон Липвик, ты опять говоришь своим сверхбодрым голосом. А значит, ты снова в родной стихии, то есть в самой гуще событий. Но скажи мне, каков будет пункт назначения у первого коммерческого поезда, как думаешь? Щеботан?»
«Вообще-то, сэр, этот вопрос уже обсудили. И, похоже, пунктом назначения станет Столат, потому что у господина Кекса там остались инструменты и разработки, которые надо доставить в Ангмарпорг. К тому же это транспортный узел, дающий нам выход к равнинам 100. Узел это в смысле...»
Лорд Ветеринарий жестом прервал его. «Благодарю, господин фон Липвик. Я знаю, что такое узел».
Мокрец улыбнулся и направился к выходу, не давая панике отразиться на лице. И когда он потянулся к дверной ручке, за его спиной раздался голос ветеринария:
«Господин фон Липвик, ты же понимаешь, что внимательный правитель, который хочет оставаться на троне еще некоторое время и разбирается в человеческой природе, не станет путешествовать в красивом бронированном поезде. На этот поезд он посадит кого-то вместо себя. Кого-то, кого не жалко. А сам уедет накануне, и как следует замаскировавшись. Камень всегда может оказаться слишком большим. Да и шпионов, разумеется, полно везде. Но я обдумаю твое предложение. В нем есть что-то заманчивое».